Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрии почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богом, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал, как человек, смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога и Отца. Много было уже слова сказано нам, как Виктор говорил. Сказали все, еще не все говорили. Я слушал первого проповедника и рассуждал об Илье. Действительно, это удивительная история. Такой сильный человек, с одной стороны, невероятная сила духа, и в то же время такое слабое человеческое. Я слушал, обратил внимание для себя, отметил, что когда Илья после такого подъема, он впадает в такую чисто человеческую депрессию. Женщина сказала: «Я убью тебя». И он испугался, и чтобы сохранить свою жизнь, убегает в пустыню. И обратите внимание, что у самых духовных людей, у пророков Божьих, тоже бывает эта непоследовательность. Вот он пугается женщины, что она заберет ее жизнь. Чтобы сохранить свою жизнь, он бежит в пустыню. Но Господу что он говорит? Он ему не говорит: «Сохрани меня, Господи». Он говорит: «Господи, забери мою жизнь». Так он же убежал в пустыню, чтобы жизнь сохранить. Пророк устал. Вы знаете, когда это происходит, здесь и человек, и Бог работают вместе, но человек устает. Обратите внимание, что делает Господь, как Он поднимает этого пророка в минуту слабости. Он не отказывается от него. Он не останавливает его. Пророк уходит в пустынное место, там он засыпает. Долго спит. Когда просыпается, ангел сидит. Говорит: «Вот лепешка, ешь». Это все, что ангел сказал. Мы бы сказали, конечно, на его месте не пропустили эту возможность с ангелом поговорить. Так же. Но он ничего не говорит. Он поел, попил и опять уснул. И когда он уснул, ангел опять пришел. Говорит: «Ешь. Тебе надо покушать. Тебе дальняя дорога предстоит». Обратите внимание, каким образом Господь лечит своего слугу в его слабости. Он просто дает ему покушать. Он просто дает ему отдохнуть. Позволяет ему просто выспаться. Вы знаете, если у кого-то подобная проблема, вы служили, а сейчас вас наверняка голоса слышите и мучаетесь, вы начинаете, наверное, надо искать исцелителя, чтобы выгнать этого духа. Не надо. Если у вас 5 домов, сдайте эти дома. Голоса пройдут. Просто отдохните. Что ему Господь говорит? 40 дней будешь идти. У тебя проблема человеческая, тебе просто надо пройтись. Недельку, 2-3, и все пройдет. Смотрите, как Господь лечит. Вот эти меры, которые мы иногда духовные ищем, какие-то молитвы, посты. Господь подходит по-человечески. Тебе надо поесть, поспать и 40 дней прогулки. И когда он оказался там, где его Господь послал, Господь ему говорит: «Чего ты здесь, Илья? Ну, ты же меня сюда послал». А Илья так не говорит: «Господи, я возревновал и сделал все, что я мог». И смотри, что произошло. Господь ему говорит: «Ну, иди в другое место». И потом опять: «А чего ты здесь, Илья?» Пока до Ильи не дошло, что он пришел сюда не для того, чтобы жаловаться. Силы его восстановлены. Он пришел, чтобы услышать от Господа слово. И когда Господь ему говорит: «Ты прогулялся, ты отдохнул, ты выспался, теперь возвращайся назад. Ты должен помазать царя, должен помазать пророка. Да, между прочим, насчет твоей жалобы. 7000 я соблю, не ты один, 7000 есть. А Елизавель, женщину эту, которая обещала его убить, он даже не вспоминает. Это не твоя проблема. Господь даже не находит нужным вспомнить главную проблему, казалось бы, депрессии пророка. Пророк поднялся. Вот так Господь иногда простыми методами нас лечит. Я когда в пасхальные вот эти дни рассуждал о том, что делал Господь на этой земле, это тайна. Бог явился во плоти. Но как Он обращался с людьми, Он очень часто это делал по-человечески. И вот вспомнил эту историю. О том, что когда Христос перед Пасхой увидел Иерусалим, помните, Он посмотрел на этот город и заплакал. О, Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, под крылья свои, и вы не захотели. И я не собрал. И Иисус плачет. Мы видим в данном случае пример лучшего человека, который имел в виду Господь. Того, который совершенно понимает Господа. Он смотрит на этот Иерусалим, и как человек он плачет. Он по-человечески передает состояние Духа Божьего, состояние сердца его. Бог говорит, столько раз я хотел собрать, и вы не захотели. И я не собрал. Некоторые сейчас говорят, все очень просто. Я недавно с одним человеком разговаривал, говорю, мне проще так жить. Я знаю, что есть суверенная воля, Бог определил так и так. Поэтому я особенно не переживаю тех, которые гибнут. Это в конечном итоге прославит Господа. Мне легче так жить. И кажется, все можно упростить. Бог запланировал, Бог сделал. И в конечном итоге, это чисто, чтобы нам показать, чтобы мы сказали, но здесь намного все сложнее. Иисус, понимая Бога Отца, Он понимает, что за этим стоит проблема. Серьезная проблема. Если вопрос стоял только в том, чтобы какую-то кнопку нажать, Иерусалим сразу уверовал, или если вопрос в том, что есть план Божий, и согласно этого плана совершенно четко будут люди идти в свою погибель, было бы все проще. Но то, что Иисус плачет, с одной стороны, Он понимает Отца, с другой стороны, Он понимает человека. И Он плачет по-человечески, говорит, там есть какая-то тайна. Есть тайна, которую мы не можем объяснить просто, что просто исполняется план Божий. Да, совершается план Божий, но Господь в сердце своем имеет эту боль. Мы не до конца понимаем. Но Господь по-человечески нам открывает Отца Небесного. Спрашивается, разговаривает с учениками и говорит им, вы все в эту ночь отречетесь от меня. Вы оставите меня. Они начинают клясться, божиться, Господи, нет, не будет этого. Господь говорит, знаю я вас. Но что Он говорит? Он не говорит с той глубокой печалью. Он приятно мне говорит, зная, я столько с вами был, 3,5 года, и зная, вы меня предадите. Наверное, создам я себе другую группу, наберу других учеников. Ох, он мог обидеться. Он говорит, я знаю, что вы это сделаете. Но через 3 дня я предваряю вас в Галилее. До того, как вы опомнитесь, я уже буду в Галилее. Тот, кто первый туда прибежит, я уже там буду. Господь видит слабость учеников, и тем не менее Он по-человечески говорит, я знаю, какие вы. Тем не менее вы мне нужны, вот такие слабые, боязливые, ненадежные. Я для того пришел, чтобы вас поднять, сделать сильными. И обратите внимание, что, казалось бы, когда Христос был на земле, как человек, Он по-человечески разговаривает. Но в то же время, когда Он воскрес, казалось бы, вот с этого момента Он начнет употреблять какие-то небесные средства. И Он подходит к человеку и на дух его только подул или на что-то нажал, как в фантастических фильмах люди иногда показывают это, какую-то кнопку нажать. Но мы видим, что нет этой кнопки. Он встречает в воскресшем теле, Он встречает своих учеников, которые в печали. Он говорит, о чем это вы, идя рассуждать? Почему вы печальны? Там был человек, мы-то думали, что он есть тот. Но с этим человеком неизвестно, что произошло. Вот уже 3-й день. И что делает Господь? Он не являет им чудо, Он не покает им огонь. Он просто по-человечески, как человек, начинает с ними разговаривать. О, медлительные сердцем, чтобы веровать. Не так ли было написано? Ведь так же было написано. И сердце начинает их зажигаться. Я не знаю почему, но Иисус открывает нам тайну формирования человеческого характера. И мы видим, чтобы сформировать характер человеческий для вечности, недостаточно просто Бога сверху. Нужен человек, который Бога понимает снизу и по-человечески поддерживает людей, которых Бог зовет к себе. Есть эти 2 части, когда Господь влияет Духом Святым на дух человеческий, и есть эта человеческая часть, когда Он разговаривает по-человечески. И когда они были в страхе,
запертые там в этой горнице, он проходит через стенку, казалось бы, достаточно. Он подходит, вот мои руки, вот мои раны, освежите их. Он говорит с ними по-человечески. И мы видим, что вот этот принцип божественный, что он идет к этим слабым людям, таким же слабым, как был пророк. И он говорит с ними по-человечески. Богу нужен был этот один хотя бы человек, который его понимает, и который будет снизу, с земли, по-человечески будет разговаривать с людьми. Я не знаю, почему так. Я не знаю, почему так. Но именно так открывается нам Бог и то, что Он делает с нами. Наверное, вопрос нашего формирования, он не такой простой. У Бога, наверное, нет этой технологии, которую Он просто сверхъестественным путем это сделает. Он задействует человеческое, простое здесь, которое на земле, понятное, и сверхъестественное там, которое Он на небе. И нас Он ставит на это положение. Что когда мы молимся, мы надеемся на сверхъестественное, и в то же время через наше общение естественное мы помогаем Господу, мы участвуем в Его плане. Может быть, слово «помогает» неправильное, но мы понимаем, что мы делаем. Господь так создал нас. Таким образом формирует Он людей для Своего Царства. Таким образом из слабых Он формирует сильных. Я не нахожу в Священном Писании, что можно все очень просто успокоиться. Суверенный Бог решил, я не буду переживать. Мы смотрим на гибель людей, и мы не должны, ну, это к славе Божьей послушать. Мы должны плакать и сокрушаться, переживать об этом, как переживал Христос. И наша сила, она зависит именно в том, наше благословение, когда мы научимся в нашей семье, в нашей церкви подражать, имитировать Иисуса Христа, Его отношение к Богу, Отцу, Его отношение к людям. Я бы хотел немножко чуть-чуть отвлечься и поговорить о нас с вами. В тексте, который мы прочитали, Павел церкви Филиппийской пишет. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность. Иногда мы сомневаемся, кому это написано. Когда верным, святым во Христе Иисусе, думаю, кто его знает, это нам или нет. Но здесь уж точно нам написано, да? Обратите внимание. Если есть какое утешение во Христе, если есть какая-то отрада любви, если есть какое-то общение. Это к нам, братья и сестры. У нас же есть какое-то утешение. У нас же есть какая-то отрада любви. У нас же есть какое-то общение духа. У нас же есть какое-то милосердие. Ну, мы же не без милосердия. У нас есть все это какое-то. Пусть не совсем правильное, как надо было, но какое-то у нас есть, правда? И мы иногда думаем, этого недостаточно. Вот если бы у нас были вот такие талантливые люди, если бы у нас было вот настолько милосердие, вот настолько сильные, вот настолько духовные, тогда бы наша церковь была совершенно другой. Тогда наша семья была совершенно другой. Обратите внимание, что здесь Павел говорит. Он говорит о том, что для того, чтобы церковь была сильная и семья была сильная, того, что мы имеем какую-то любовь, какое-то утешение, достаточно. Но чтобы это была сильная семья и сильная церковь, нам нужно, чтобы мы имели единство любви и мышления. Поэтому дополните следующий текст. То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте недодушны и единомысленны. Павел говорит, что мою радость дополните или сделайте ее совершенной. Павел здесь говорит от имени Бога. И если Павел будет радоваться, то будет Бог радоваться. И если Бог радуется о нашем состоянии, то мы сильны и мы имеем благословение. Вы имеете какое-то, какую-то любовь, какое-то утешение, какое-то милосердие. Дополните, делайте радость Бога совершенно. Каким образом? Имейте единодушие. Имейте одно мышление. Имейте, дополните, сделайте совершенно. Имейте одни мысли. Сила и благословение церкви не зависит от количества даров, от нашего единства. И это единство любви и единство мысли. Вы знаете, иногда люди, кажется, сами по себе они слабые, но когда они объединяются в одном направлении, для одной цели, они творят чудеса, Господь через них работает. Но когда есть талантливые люди в церкви, очень хорошо подготовленные, духовные, казалось бы, но дело не идет, потому что они в разные стороны работают. Ну, мы сейчас, кстати, работаем с братьем о том, чтобы несколько сфокусировать на движении нашей церкви, чтобы у нас была четко очерченная цель. Мы все понимаем, что мы идем к вознесению, к воскрешению и многие другие, что общие параметры, определяющие нашу цель. Но нам требуется какое-то узкое понятие, для чего мы живем, для чего наша церковь существует здесь, в конкретном месте. И я прошу вас, братья и сестры, думайте об этом, молитесь. Какая наша цель конкретная, чтобы мы объяснились в это конкретное время, в этом конкретном месте, в этой ситуации, когда наши дети начинают на английском говорить, а мы только на своем русском или украинском. А вокруг нас говорят на английском языке. Что конкретно мы должны делать? Какая цель, если мы верим, что Бог привел нас сюда? Для чего мы здесь? Какая наша цель? И сила нашего действия на мир будет зависеть от того, насколько мы будем едины в любви и умышлении, определении, для чего мы существуем и что мы делаем. Поэтому прошу вас, молитесь об этом. Рассуждайте об этом. И когда иногда подходят ко мне люди и говорят, а какая у нас стратегия церкви? А какая цель у нас в церкви? Это цель и стратегия, это то, что должно тело выработать вместе. Не то, что я вам скажу. Поэтому давайте начнем этот процесс. Тем более, чтобы быть едиными, быть сильными, иметь благословение, значит, что нужно делать? Я не знаю, вы не поверите. Рецепт очень простой. Не надо ничего делать. Ничего не надо делать, чтобы быть единым и единодушным. Обратите внимание, что написано в следующем стихе. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрии почитайте, а один другого высшим себя. Не о себе каждый заботься, но каждый и о других. Все очень просто. Чтобы единство у нас было, любви и мысли, нам нужно ничего не делать по любопрению и по тщеславию. Знаете, это простые такие выражения «по любопрению». Как раз любопрение незаметным образом входит в наш характер, в наши отношения, и мы многое делаем и говорим по любопрению. Так вот, как раз, чтобы было единство, нужно отказаться от этого принципа. Ничего не делать по любопрению. Любопрение, вы знаете, что это такое? Это, ну, по-русски это любить спор. Спорить ради спора. Отстаивать точку зрения, что хотя бы на несколько секунд быть правым и подняться над остальными. Греческий термин, определяющий, переведенный русским «любопрение», значит раздор, ссора, распря, интрига, честолюбие, соперничество, любопрение, сварливость. Ничего не делайте из того, чтобы из какой-то интриги, чтобы что-то сделать по-своему. Не делайте ничего. Если вы хотите что-то сказать или что-то сделать, и при этом вы имеете в виду человека, которому вы хотите доказать, откажитесь от этого. Если есть в разговоре, о чем-то вы говорите, и что-то вы сказали. Сказали, ну это было 3 дня назад, кто-то говорит 2. Какая разница? Ну из-за этого люди ссорятся. Говорят, это было вот так. И можно встать на позицию до конца, такая, было это совсем по-другому. Вы знаете эту ситуацию, правда? Бывало в жизни, да? Из-за мелочи. Говорит, Павел, ничего не делайте по любопрении. И знаешь, что есть верующие люди, которые ждут членского собрания. Они молчат, хранят тайну. Чтобы когда соберутся все люди, вылить эту правду, чтобы возбудить народ. И когда они чувствуют, что их поддержали, да, вот как я сказал, а? Ну и как люди оживились. А потом еще пойти другим рассказать. А потом еще пожевать это дело. Павел говорит, первое, ничего не делайте по любопрению. Проверьте, вы знаете, наша плоть, она очень хитро устроена, грехом пораженная. Нам кажется, что мы за правду стоим. Проверьте себя. Господи, вот я хочу это сказать. Я вижу напряжение. Я хочу эту историю рассказать. Я хочу отстоять. Из-за чего? Как только мы искренне перед Богом поставим вопрос, Господь откроет истинный мотив того, что мы хотим сказать или сделать. Павел говорит, что было единство любви и мысли. Не делайте ничего по любопрению. И ничего не делайте под тщеславию. Это второй термин, который очень подобен первому. Тщеславие. Что такое тщеславие? Тщеславие – это нам понятно. Мы никогда не признаемся, что мы что-то делаем под тщеславие, правда? Но мы это делаем. Делаем. Было в вашей жизни, что мы делали, говорили под тщеславию? Тщеславие как раз является, очень часто является основным мотивом наших слов и наших действий. Как в семье, так и в церкви. И это настолько тонкая грань, где мы на самом деле стоим за правду Божию, где у нас праведный гнев, и где на самом деле в основе лежит элементарное, простое, человеческое честолюбие, тщеславие. Нам кажется, что мы за правду, но есть это тщеславие. Тщеславие – это что? Это тщетное, пустое, пустая слава, которая только иллюзорна. Мы хотим иногда в споре одержать победу, чтобы иметь честь, быть правым. Мы можем многие вещи делать из-за того, чтобы нас заметили. Сами себя обмануть можем. Обратите внимание, ветхозаветный пример. Был такой мудрый человек у Давида, Ахитофел. И его совет воспринимали как совет Божий. И когда он что-то советовал, он действительно был мудрый. Это был лучший совет. И один раз, когда сын Давида восстал против Давида, у Ахитофела спросили, что нужно делать. И Ахитофел предложил свой совет. Надо немедленно действовать. Но Господь позволил, чтобы этот совет не состоялся. И другой человек предложил другой совет. Этот человек, Ахитофел, будучи мудрейшим человеком того времени, настолько расстроился, что он поехал домой, написал завещание и повесился. Его чувство, его тщетной славы, ему настолько было ценно, видишь, что когда он советует, все затихает. И все дела, как он говорит, говорят, мудрейший учитель, мудрый ты. Ему было настолько это важно. Помните, как в Советском Союзе обычно какие награды давали? Если ты хорошо работаешь, следуешь за властями, тебя в конечном итоге на доску почета повесят. Ну и что? Повесили мой портрет. Я и не сам могу туда пойти постоять, если надо. Но люди начинают верить, что в этом есть слава. И этот человек под тщеславию своему уничтожил свою жизнь. А смотрите, за Саула, который потерял царство, потерял благословение. Ради чего? Под тщеславию. Потому что появился мальчик. Когда все дрожали из страха, появился мальчик Давид, который во имя Господа поразил великана. И в чем проблема? Тщеславие. Он когда услышал песни девушек, которые пели, и в этих песнях они с математикой напутали. Они начали петь, говорит, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч. И когда он сопоставил эти цифры, он пришел в гнев. И он восстал против Давида. И он пошел против Бога. И он потерял царство, он потерял уважение, он потерял благословение. Знаете, все, Писание говорит, если мы хотим быть едиными, по любопрению ничего не делать. Под тщеславию ничего не делать. И все будет само собой получаться. Вы скажете, я так и не делаю. Я, знаете, случай, еще молодость помню, когда в хор сажали, у нас были разборки, на совет звали. Сажали в середину или дальше, на вторую или первую скамейку. Потому что некоторым казалось, что можно жениться или выйти замуж быстрее, если на первой скамейке сидишь. Я помню, разговоры стояли о том, кто будет во время хлебопреломления ближе и дальше от пресвитера стоять. Кто будет что делать, в какой последовательности. Я вам могу привести очень много христианских примеров просто такой дешевого честолюбия, тщеславия. Просто такая иллюзорная слава, которую мы себе создали в своем сознании. И нам кажется, когда это происходит... И вот смотрел, как молодые люди особенно, нам не повезло этого, когда появляется у него новая машина, которую с акшена взяли, которую побили, купили ее дешево, но на самом деле подходит молодой человек, постучал так ногой и стоит и смотрит на меня. Человек верит, что от этого его достоинство поднимает. А знаете, сколько таких примеров? Это настолько утонченный грех, что мы даже не замечаем. Когда мы делаем под тщеславию, мы хотим славы, мы созданы для славы, но грех извратил наше падение славы. Поэтому мы придумали очень много пустой, ненастоящей славы. И Писание говорит, ничего не делайте под тщеславие. Вот хочется, а как же я тогда ничего не буду делать? Ничего, лучше ничего не делать. Ничего не делать по любопрению и под тщеславию. И дальше текст говорит, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Обратите внимание, здесь по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. В смирении есть мудрость. По смиренномудрию считайте другого выше себя. Насколько это практично, братья и сестры? Что другого я вижу, он выше меня, а я? Если я не буду о себе думать, если я буду другого видеть выше меня, а кто обо мне позаботится? Кто обо мне позаботится, если я этого не сделаю? Но в том-то и вся особенность мудрости божественной, что если мы хотим иметь значимость, мы должны думать о достоинстве другого, прежде всего. Думать о его чести. Как другому помочь? Но в реальной жизни мы поступаем по суетности ума своего. Мы при этом помогаем, но где-то на подсознании мы можем думать, как бы не упустить. Знаете ту поговорку? На Бога надейся, на сам не плашай. Мы отсмеемся, когда это говорим, но на самом деле незаметненько мы подталкиваем, чтобы заметили нас, обратили меня. И в данной каждой ситуации, в которой мы обижаемся, почему мы обижаемся? Потому что нам не оказана честь. Описание говорит, что было единство, была сила. Почитайте у смиренно мудрых. В смирении есть мудрость. По мудрости считайте другого выше себя. Его интересы более важны, чем ваши собственные. Это очень просто. Намного сложнее себе честь набивать. Но это же проще. Беспокоиться о чести другого. Вы скажете, это нереально. Очень реально. Сейчас мы посмотрим на этот текст. Здесь божественные принципы задействованы здесь. И если мы следуем таким образом, Господь будет творить чудеса в нашей жизни. Посмотрите, что Он говорит здесь в этом тексте. Не о себе каждый только заботится, но каждый и о других. Вот здесь переводчик нам немножко помог. Вот это слово «только» вставил. Здесь 4 стих. Вот это слово не о себе только заботьтесь. Вот видите, не о себе только каждый заботится. Вот это только переводчик добавил. Потому что получается несколько неправильно. Потому что если это без этого только, там только нет. Там есть не о себе заботьтесь. Не о себе каждый заботьтесь, но заботьтесь о других. Этого только нет. И когда мы говорим, ну, конечно, не только. Я о себе забочусь и ближний. Но текст говорит, не заботьтесь о себе. И здесь вопрос не идет о еде, что нам элементарно, что нам необходима лепешка или вода. Речь идет о, прежде всего, заботе духовной, потому что это в контексте тщеславия. Когда мы думаем о чести, о достоинстве другого человека. Не заботьтесь о себе, заботьтесь о другом. Ну, вы скажете, если я не буду заботиться о себе, вы не будете о себе беспокоить, нас же разотрут. Нам, как говорят, сядут на шею, и что захотят, то будут делать. Но есть божественные принципы, которые включают силу Божью, благословение Божье, что когда мы думаем о чести других, о достоинстве других, Бог думает о нашей чести. И мы никогда не сможем обойти Господа. Потому написано, смиренномудрие, облекитесь смиренномудрие, говорит текст. Повинуясь друг другу, облекитесь смиренномудрие. Почему? Потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. В смиренномудрии повинуйтесь. Поставьте интересы другого выше своих собственных. Почему? Потому что если вы думаете о себе, это и есть та болезнь, которая называется гордостью. И Бог гордым противится. Но если вы переживаете о другом, тогда Бог за вас, Бог благословляет, наделяет вас силой. Об этом здесь Павел говорит. Вот если бы мы могли ничего не делать по любопрению, по тщеславию, считать интересы других выше своих собственных, и как только мы начнем следовать этим простым правилам, Господь будет совершать свое сверхъестественное в нашей жизни. Как вам кажется, а почему, откуда эти принципы Павел берет? Откуда он все это взял? Дальше текст говорит, он отвечает на этот вопрос. Потому что это те принципы, которые Иисус Христос пришел на эту землю, и Он использовал именно эти принципы. И Господь показал, Его Отец показал нам людям, что человек, который поступает таким образом, как поступал Его Сын, будет благословен, и у него будет сила и благословение. И такая семья будет благословена, и такая церковь будет благословена. Обратите внимание, что говорится в следующем тексте. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавши подобным человеком, и по виду стал как человек». Смотрите, Павел здесь излагает, что мы не должны ничего делать по любопрению или по тщеславию, мы должны других почитать выше себя и не заботиться о себе, заботиться о ближних. И потом, ибо почему, откуда он берет такой вывод? Потому что Иисус Христос, который был на небе, который принял образ человека, по виду как стал, как человек. В это время, находясь на небе, он видел людей, созданных по образу, по подобию его отца. И он знал, что их нужда людей здесь на земле больше, чем его собственная. Он живет в роскоши, можно так сказать, в благословении, в силе. Но там на земле люди без него погибнут. И он опустошил себя, будучи образом Божьим. Ему не надо было создавать себе иллюзорную славу. Он имел эту славу. Но написано, он опустошил себя. Принял образ, смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. Он пришел на эту землю, и сила его и благословение зависели прежде всего от того, что у него всегда было единство с его отцом. В том, как он любит, так любил отец. И как любил отец, любил сын. И в его мышлении отношение к людям и к служению. У них было единство. И Господь через человека Иисуса проявлял свою силу. и благословений. Обратите внимание, если вы пройдете через все Писание, читая об Иисусе Христе, вы увидите, что Иисус Христос никогда ничего не делал по любопрению. Было много дискуссий, в которых Он участвовал. Но вы не найдете даже одного намека, что Господь когда-либо участвовал в каких-то дискуссиях по любопрению. Или Он создавал какие-то интриги, чтобы добиться своих целей. Или Он искал какого-то из-за соперничества. Он видел кого-то конкурента, и Он хотел его подвинуть. Он открыто говорил то, что я говорю вам наедине, провозглашайте на крышах. Он никогда ничего не делал по любопрению. Он никогда не использовал дешевую славу, когда он может победить в каком-то споре и возвыситься над этими людьми. Никак. А почему он это делал? Потому же самому, почему он ничего не делал по тщеславию. Христос ничего не делал по тщеславию. Почему? Потому что он знал, что человеческая слава – это туман, это роса. Это иллюзорная, она не настоящая. Он пришел с мира, где была настоящая слава. Он знал, что у отца своего он имеет действительно достоинство и славу. Он знал вкус, он знал цену настоящей славы. И отцу он просто говорил: отец, славу, которую я имел у тебя, дай мне, верни ее, я исполнил дело. Он знал цену настоящей славы. Ему не надо было делать что-то из тщеславия. Он смирил себя и действовал достойно, исходя из того, что Господь беспокоится о его славе. Он делал, что он мог, как человек, в то же самое время как бы опустошил, отказался от своей божественности, от своих принципов, преимуществ. Но в это время Отец проявлял свою силу. Отец в это время изливал благословение через его жизнь. За свою жизнь, за 3,5 года, какую церковь он создал? 12 человек. Которые в момент его воскресения еще ничего не понимали, что они будут делать. А один продал его. И он уходит, но он выполнил с достоинством. Он знал, что Господь благословит этих 12 человек. Ему не надо было делать ради тщеславия. Он это делал, он считал нужды других выше своих собственных. Почему? Потому что он уже у Бога имел благословение. Он исходил из реальности, что у Бога он уже все это имеет. Ему не надо заботиться о своем достоинстве, своей чести. Об этом думает его небесный Отец. И когда он умирал, опозоренный, отвергнутый, оплеванный, он сказал: «Отец, все, что у меня осталось, дух мой, я в руки твои отдаю». Это Господь творил чудеса его. Это Господь переживал о его чести. И посмотрите, смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонились всякое колено небесных, земных, преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Обратите внимание, поэтому, посему Бог превознес его. Посему Бог превознес его. Обратите внимание, насколько это важно. Вы знаете, мера нашей веры определяется мерой того, насколько мы можем переживать о достоинстве другого человека, а не своей собственной. Потому что есть нечто, что дано нам во Христе. И насколько мы верим в то, что мы имеем во Христе, так мы будем поступать. Если мы слишком увлечены любопрением и своей тщетной славой, это значит, что на самом деле мы мало верим в то, что нам во Христе даровано. Поэтому мы своими руками хотим поднять свою честь. Но обратите внимание на этот принцип. Павел не просто сказал: ничего не делай по любопрению и по тщеславию, почитайте других выше себя. Он делает этот вывод из принципа, который находит в подвиге Иисуса Христа. Он говорит: Христос так сделал. Он опустошил себя. Он позволил распять его. Он позволил раздеть его, опозорить, отвергнуть. Но в это время он совершал свое служение, как человек, прежде всего. И в это время Господь думал о его чести. И написано: посему, потому что он занял эту позицию, он не переживал о своей чести. Он не переживал о тщетной славе. Он не думал, каким образом, как бы не потерять свое лицо. Он знал, что Отец смотрит за этим день и ночь. И написано: по этой причине Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы при имени Иисуса Христа поклонились все небесные и преисподние. Простите, это не просто о Христе. Это принцип, который можем использовать мы. Если мы в своем служении ничего не будем делать по любопрению, по тщеславию, если мы будем ставить интересы других людей выше своих собственных, в это время по этой причине Бог будет превозносить вас и меня. Бог будет поднимать. Бог даст вам имя и мне. Перед именем этим преклонятся и небесные, и земные. Будет много тех, которые будут завидовать. Ну, неправильное слово. Когда они посмотрят на славу и честь, которая откроется в нас. Но это произойдет, если мы перестанем переживать о мелочных победах в споре, в разговоре, в конфликте какой-то. Когда мы перестанем думать о своей собственной чести. Посему Господь дал ему высшее имя, чтобы и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Если мы займем сознательно эту позицию, всякий язык исповедует, что наша жизнь, наше имя вошли в славу Бога Отца. Мы будем частью славы Бога Отца, мы навеки останемся с Ним, если мы займем эту позицию, если мы будем жить по этому принципу. А представляете себе, что вся так церковь стала действовать? Скажите, пожалуйста, братья и сестры, какое самое большое служение человек может совершить? Какое самое ценное, что он может сделать? Обратите внимание, то, что делал Христос чудеса, это великое недосягаемое для нас. То, что Он проповедовал лучше нас. Многое, что Он делал лучше нас, можно так сказать. Но самое важное, что уменилось Ему в особую заслугу, за то, что Он, будучи Богом, имея честь и достоинство, настоящее, нечетное, Он опустошил Себя ради интересов человека. Он унизил Себя, смирил и опустился на эту землю, не переживая о том, что произойдет с Его честью. Именно посему Бог превознес Его. Служение смирения, служение, когда мы не под тщеславию, но из уважения и желания помочь человеку другому. Когда мы ставим интересы других выше своих собственных, в этом случае это самое большое служение. Братья и сестры, а это служение доступно для всех нас. Неважно, какой у вас дар или у меня. Жить таким образом, действовать по этому принципу, ничего не делать по любопрению или по тщеславию, почитать интересы другого выше себя и смирить себя и возложить на Бога свою честь и свое достоинство. Это может каждый. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь на меня, что может быть какое-то служение, может быть, вы в какой-то программе не поучаствовали. Не в этом дело. Иногда люди смотрят на то, что я здесь делаю, что это особая честь. Вот если бы я там стоял и так долго говорил. И думаю, что в этом честь. Моя честь, достоинство не в том, что я здесь говорю. Это человеческая мерка. Я должен говорить это как пастырь. Но моя честь, достоинство в том, насколько я сам это делаю. И Господь будет превозносить мое имя не на основании моих проповедей, а на основании того, насколько я верю в то, что мне даровано во Христе, и насколько я перестал переживать о своем достоинстве, насколько я думаю об интересе других. Это ко мне применяется, на мне двойная обязанность. Это не так просто. Поэтому не переживайте, что что-то не так в вашей жизни. Забудьте о своей чести. Забудьте о достоинстве. Думайте о том, как послужить людям, как выполнить волю Божью. Ничего не делайте по любопрению и от тщеславию. Отдайте в руки Божьи, и Господь будет формировать вашу семью. Господь будет давать силу вашей семье и благословение. Господь будет давать силу нашей церкви. Единство происходит, когда мы занимаем эту позицию, каждый из нас. Мы ничего не делаем по любопрению, мы ничего не делаем под тщеславию, мы считаем интересы другого выше своих собственных, и когда мы занимаем эту позицию, эта семья становится сильной. Господь благословляет. Эта церковь становится сильной, потому что Бог благословляет. Братья и сестры, скажите, пожалуйста, как много из вас верит в том, что Христос, Иисус, умер и воскрес для вашего оправдания? Как много из вас верит? Я верю. Кто еще верит? Верите, да? Как много из вас верит в том, что когда Христос воскрес, Бог воскресил вас с Ним и посадил на небесах? Я верю. Вы верите? Представьте себе, вы опоздали на собрание. А вам надо какое-то служение вести, петь здесь или хором руководить. И вы говорите, вот у меня было обстоятельство. И я вот не успел вовремя. Но в это время заходит мэр города, например. И говорит, вы знаете что? Вот этот человек, который опоздал. Он видел человека в аварии. Он остановился, он прыгнул в эту воду, он его достал. Он герой. И тогда не просто извинение, это оправдание. Как будто вы ничего плохого не сделали. Скажете, хорошее сделал, брат. Мы потерпим без этого псалма или без этого участия. Подумайте о том, что если Господь Иисус Христос умер и воскрес для вашего оправдания, имейте в виду не просто грехи простить, но представить все дело, как будто вы никогда не были виновны. Оправдать – это сделать человека правым. Это Сын Божий, Царь царей, вступился за вас и меня и оправдал вас. Это честь. И если мы посажены на небесах со Христом, и мы в это верим, на что мы обижаемся? О какой чести может идти разговор? Какая честь здесь на земле, в служении или в мире, может приблизиться хотя бы отдаленно к той чести, которая уже нам оказана во Христе Иисусе? В этом-то весь вопрос, вопрос веры. Верим ли мы в это или не верим? Если мы верим, тогда мы будем думать только о достоинстве других людей, помогать им подняться в трудную минуту. Господь уже наше достоинство определил. Но если мы в это не верим, мы проведем жизнь в обидах, в жалобах, и мы никогда не сможем свое достоинство защитить. Мы все время будем проигрывать, будем иметь дешевые победы, но это не поднимет нас в глазах. Скажите, братья и сестры, честно себе, не вслух. Почему мы так много переживаем о себе? Почему вы лично переживаете о себе так много? Почему такая уязвимая, убитчивая натура у вас и у меня? Почему это, братья и сестры, почему это? Многие годы мы ходим в собрание. Почему мы такие обидчивые? Мы не верим до конца, что мы посажены на небесах. Мы не верим, что если мы не будем беспокоиться о своем достоинстве, Господь побеспокоится. Он уже побеспокоился. Это вопрос веры. Что если Христос оправдывает, Он поднимает нас на высокий пьедестал. Вопрос, верим ли мы это или не верим. И когда мы переживаем о достоинстве другого, это вопрос нашей веры, которую мы проявляем на практике. Это как раз то место, в котором мы увидим реальное свое духовное достоинство, свою высоту. Не количество доктрин, а способность опустошить себя, смирить себя и служить ради достоинства другого. Полностью полагаешь, что о нашей чести, и о нашей достоинстве, и о наших обидах Господь беспокоится. Если мы имеем какую-то радость, какую-то любовь, какое-то милосердие, какое-то утешение, это мало. Но если мы будем иметь единство в любви и мышлении, вот это какое-то станет большой силой. Если мы будем едины, и для того, чтобы мы были едины, мы ничего не должны делать по любопрению, тщеславию, мы должны думать о чести другого. И когда мы будем едины, вот это какое-то станет одним организмом. Это будет сила. Господь будет проявляться через вашу семью, через нашу церковь. И благословение будет в вашей семье и в нашей церкви.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!